Пролог. Море ветров оправдывало свое название. Третьи сутки, не переставая, свирепствовал ветер. На море он поднял бурю, на сушу же обрушил потоки ледяного ливня, смешанного с острым градом. Впрочем, непогоде удивляться не приходилось. Весна на побережье Северного Клыка приходила поздно. Тундра в предгорьях расцветала, словно торопясь взять все, что можно от коротких теплых дней. Зато вне защиты гор, на обращенном к вечному льду побережье, холодный ветер брал реванш за краткое отступление. Невозможно было даже понять, ночь сейчас или день. Небо закрыли тучи столь плотные и черные, что солнечный свет совершенно померк. Серо-зеленые валы, взяв разбег с нерастрачиваемой яростью, штурмовали гранитные бастионы прибрежных скал. И судя по обилию острых каменных обломков в кипящей белой полосе прибоя, штурм этот частенько венчался успехом. Открытая всем ветрам на исполинском красноватом утесе добрых 500 локтей высоты над бушующим морем, стояла древняя башня, сложенная из покрытого седым серым мхом дикого камня. Несмотря на годы, башня не поддалась ни ливням, ни ветрам. И несмотря на царившее вокруг запустенье, в верхнем оконце башни горел огонек. Тонкий лучик света пробивался сквозь узкую щель в тяжелых ставнях. И это был один единственный огонь на много-много лиг вдоль Северного Клыка и дальше, по бесплодным унылым тундрам. В верхнем покое ровным светом горела магическая хрустальная лучина. Яснее ясного, что обитатель этой башни был чародеем. За столом, склонившись над желтоватым пергаментом, сидел высокий сутулый старик, лысый, с редкой неопрятной бородой, свисавший на стол длинными засаленными прядями. Старик что-то очень старательно писал. Выводя вычурные руны древней речи, он, словно школяр, склонял голову на бок и высовывал язык. Перо ползло еле-еле. Правда, штрихи, росчерки и завитушки складывались неправдоподобно правильные начертания рун, каким позавидовал бы и сам мастер-каллиграф, декан соответствующего, ныне, впрочем, увы, упраздненного за ненадобностью факультета академии, который за глаза студиозусы с профессорами презрительно именовали не иначе, как «школа чистописания». Ну скажите на милость, кому сейчас нужна архаичная вырождающаяся магия рун, где малейший волосяной штрих, легший не так, как надо, может полностью извратить заклятие? Эх, пари-пари, только в чистописании-то ты и преуспел, горько подумал старик. Вот и сиди, доживай теперь свой век на краю света, где только с моржами да крачками и поговоришь. И делать-то здесь совершенно нечего. Прорыв может произойти где угодно, только не здесь. Иначе сюда отправили бы кого помоложе. Да не одного, а пару-тройку. Эх, да что там говорить, если все, что тебе оставили, писать никому не нужные донесения. За истекшие сутки на вверенном вашей милостью моему попечении участке ничего существенного не произошло. Отмечены перемещения. Упырей снежных – 2 единицы. Гадов перепончатых пролетных – 6 единиц. Изменений в астральной составляющей не отмечено. Астралозависимых существ не отмечено. Старший наблюдатель пари – башня Сим, Северный Клык. Дата – подпись. Когда-то от подписи пари приходил в восторг сам престарелый мастер-каллиграф, суля своему любимому ученику, если не всемирную славу мага рун, то, по крайней мере, теплое местечко на кафедре. Сперва асессора, потом адъюнкта. А потом, чем тьма не шутит, так даже и профессора. Пусть не полного, хотя бы приданного. Но и это уже казалось молодому тогда паре блестящей карьерой. И где все эти мечты? Где честолюбивые планы в один прекрасный день совершить, наконец, нечто такое, отчего к любимой магии рун, магии начертанных знаков, враз вернется ее прежнее высокое положение? Все погибло, все растаяло, все развеялось, подобно тому сакраментальному дыму под ветром. И теперь удел паре ломота в суставах и неотвратимое чувство приближающегося приближения. О, мастер-каллиграф, прости мне этот оборот. И осознание, что жизнь позади, и все, что осталось, это угрюмый каменный покой, изморозь по углам, источенная жуками мебель, паре так и не удалось подобрать соответствующего рунного заклинания, а иные из других областей в его исполнении попросту не сработали. Скудные припасы, мрак, мгла и одиночество. Другие, еще более бесталанные маги, но сумевшие остаться, пусть даже на самой ничтожной должностишке в цивилизованных населенных местах, могли, по крайней мере, рассчитывать на то, что сумеют найти нового адепта, способного к обучению акалита. Конклав высоко ценил каждого открытого неофита, пусть даже тому и не удавалось поступить в академию, или же он оказывался отчислен после первого же семестра. Но в таких местах, как Северный Клык, мечтать об открытии акалита не приходится. Скорее уж ему, паре, повезет первым засечь начавшийся прорыв. Однако вспыхнувшая надежда оказалась настолько острой. Паре настолько явно представил себе, как в дверь его стучится, ну, скажем, заброшенный сюда бурей мореход с Волчьих островов. И паре смотрит на него и видит... Рука волшебника сама потянулась и открыла потайной ящик. Старый стол давно скособочился и рассохся. Ящик удалось вытянуть лишь с большим трудом. На изрядно обтрепанном, вытертом черном бархате лежало простое серебряное кольцо, без всяких камней, украшенное лишь одним гербом паре. Гербом, который безродный сын сапожника из Южного Эбина получил, закончив академию. Пари осторожно коснулся пальцами черненного серебра. Кольцо акалита. Его он вручил бы тому, в ком ощутится сила, достаточная, чтобы посягнуть на обучение в академии. Неофит придет на поступление, имея это кольцо на пальце. Одно единственное простое кольцо, вместо всяких там рекомендательных писем и тому подобного. Кольцо послужит и пропуском, и проводником. Его невозможно ни украсть, ни подменить, ни потерять. Никакой другой человек, пусть и втрое сильнее, не сможет им воспользоваться. Именно по этому кольцу ректорат и определит, кто конкретно послал ученика, кто первым открыл в нем дар чародейства. Сумевшему совершить такое полагалась награда. Самое меньшее, на что мог рассчитывать паре, перевод из этих спасителем проклятых мест куда-нибудь на юг, в Мекамп или Эгест. Да что там Мекамп или Эгест? Паре согласился бы и на жаркий Кинт, и на заносчивый Саладор, лишь бы выбраться отсюда. А уж Семиградия или Империю он воспринял бы как наивысшее блаженство. Старик всхлипнул. О чем он мечтает, о чем? Здесь нет и неоткуда взяться ни единому живому существу. Моряки Волчьих островов не заходят за Северный Клык. В тундре не с кого брать добычу, а китов с моржами проще и ближе добывать южнее и западнее. Вдобавок ярлы и таны морского народа не скупятся, и потому у них на службе всегда самые лучшие мастера погоды, каких только можно найти за деньги и какие соглашаются служить этому разбойному племени. Впрочем, надо сказать, что отказывали им весьма и весьма редко. Парень медленно задвинул жалобно скрипнувший ящичек. Наверное, он так и умрет здесь, в круглой комнате с голыми каменными стенами, при одном взгляде, на который хочется немедленно повеситься. Кольцо останется лежать невостребованным. Точнее, его востребуют только люди из ведомства мастера Архивариуса. Едва лишь известие о его смерти дойдет до Академии. Паре представил. Чужие руки, открывающие стол, касающиеся постаревшего серебра, а потом кольцо навеки упокоится в недрах необъятного хозяйства архивистов. И о нем, паре, сотрется последняя память. Несколько минут старик сидел неподвижно, заледеневшим взглядом смотря на пляшущий язычок холодного яркого огня. Потом вздохнул и вновь взялся за письмо. Что бы он ни думал, долг перед Академией должен быть выполнен сполна. Парень несколько раз перечитал короткий текст. Парой неуловимых движений, едва касаясь пером, подправил какую-то руну. Пониже собственной подписи поставил число 11 марта 1497 года от пришествия. Теперь все было готово. Оставалось только воспользоваться кристаллом. Хвала богам, старым, новым и вообще всем, какие только есть. Тут ему не приходится напрягаться. Академия предусмотрительно снабжает своих наблюдателей, разбросанных по всей необъятной Айкумине, такими вот артефактами, позволяющими в мгновение ока перенести в Ордос любое послание. Правда, ни на что другое красивые голубые камни способны не были. Но для пари и это являлось спасением. Само чародейство было не из сложных. Фактически с ним справился бы любой неофит, если бы не запрет Академии, не поскупившийся на охранные заклятия. Пари аккуратно положил кристалл поверх желтоватого свитка, привычно закрыл глаза и сосредоточился. Рустальный светец внезапно мигнул. Холодное негасимое пламя заметалось, словно в панике, и в следующий миг погасло. Пари оторопел, так и замерев с полуоткрытым ртом. На свете не существовало силы, способной преодолеть это заклятие, сплетенное в позабытые времена еще самым первым магом. Даже всемогущая тьма, о которой истинные чародеи боятся даже и думать, не способна на такое. Спустя мгновение лучина засветилась вновь, прежним успокоительным мирным светом. Однако от этого паре стало еще хуже. Дрожащими руками старик уже срывал одну за другой покрытые пылью печати со старинных свитков. Его собственный заветный арсенал, приберегавшийся на случай истинного прорыва. И вот, наконец, дождавшийся своего часа. Тьма пошла в атаку. А он так надеялся, что... Вой ветра за ставнями сменился рвущим слух грохотом. Щели полыхнули белым, словно при вспышке молнии. Башня содрогнулась от фундамента, довенчавшего ее острого железного шпиля. Однако в следующий миг все стихло. Руки пари замерли, уже готовые развернуть один из свитков. Но мгновения текли, все оставалось спокойно. Снова завыл ветер. Ровно горел хрустальный светец, и замерший над рунами маг вновь ощутил спокойное, незамутненное течение силы. Астрал вновь замер во всегдашнем своем хаосе. Как бы ни казались противоположными по смыслу эти слова, замер и в хаосе. А еще несколько мгновений спустя кто-то изо всех сил забарабанил в дверь башни. Остолбенев и не доверяя себе, парень возрился на стоявшую в углу хитроумную установку. Переплетение зубчатых колес, нагревательных колб, противовесов, червячных передач и обратных холодильников. От этого устройства пришел бы в ужас мастер-алхимик. Однако машина, в чьем сердце скрывался кристалл, зачарованный самим ректором академии, а в колбах кипели не имевшие названия на старых человеческих языках субстанции, машина это умела четко опознавать тварей прорыва, и в этом паре вполне полагался на нее. Как и положено, машина пребывала в покое. Судя по всему, никакого прорыва и впрямь нет. А стучиться в двери его... Парень взял в руки светец и начал спускаться по лестнице. Из трех ярусов башни жилым был только один, самый верхний. В двух других хранились припасы и еще какой-то хлам, разобрать который у старика никогда не доходили руки. Хотя, казалось бы, особых дел у него не наблюдалось, и простой человек, наверное, просто помер бы тут со скуки. Простой человек, но не волшебник. Пусть даже выпускник факультета рунной магии, давным-давно превращенного в заштатную кафедру. Дверь башни, тяжеленная, из старой наговорной бронзы, была заперта на три засова. По углам скопилась наледь. Парень мгновенно продрог до костей. Тепло держалось лишь в самом верхнем ярусе его обиталища. «Ну? Кого там тьма несет?» Придавая голосу пристойную строгость, что было сил, крикнул он. Неистовый стук в дверь прекратился. Тот, кто был снаружи, что-то ответил, но на каком-то странном языке. Парень не разобрал ни одного слова. Правда, в интонациях ошибиться было невозможно. Ночной гость просил убежища. И он явно замерзал. Но откуда же он взялся тут, в ледяной пустыне, где почти всюду еще не тронутый оттепелями снег? Догадка пришла сама собой. А не появление ли этого гостя возвещало так напугавшее паре возмущение магических сил? Но тогда кто он такой? Посыльный Академии? Вздор! Тогда использовалось бы совсем иное волшебство. Парень заколебался. Открыть дверь тьма ведает кому? Отчаянный стук в дверь возобновился. Гость что-то выкрикивал. Слова оставались непонятны, но ужас и боль паре чувствовал безошибочно. Пришелец не искал боя или добычи. Он сам нуждался в защите и тепле. Помедлив еще чуть-чуть, парень наконец отодвинул засовы. Ворвалось облако пара, и с трудом шагнув через высокий порог, на полу башни распростерся полуголый человек в лохмотьях, какой никогда бы не смог сам добраться до северного клыка холодной здешней весной. Парень поспешно задвинул засовы и подхватил упавшего под руки. Открылось бледное, совсем еще молодое лицо. Совершенно седые, несмотря на невеликие года, волосы над высоким лбом. Кожа маслянисто блестела. «Кажется, парень не успел всерьез обморозиться», – подумал парень и пыхтя потащил тяжелое тело вверх по лестнице. Все дальнейшие руки старика уже делали сами. Горячий эликсир, несколько рунных свитков. Парень не без гордости подумал, что руки у него по-прежнему не дрожат, когда и впрямь доходит до дела. И парень, застонав, открыл глаза. Все хорошо, мальчик», – ласковым голосом сказал паре. «Все в порядке, только полежи смирно. Полежи тихо, пока снадобье подействует». Было совершенно неважно, что именно говорить, лишь бы это звучало успокоительно и дружелюбно. Паре старался не делать резких движений. Гость поразительно быстро приходил в себя. Никаких следов холодового шока, никаких следов шока от магии. От магии? Стоп! Парень с трудом заставил себя подняться со стула спокойно и размеренно, а не скачать и броситься, несмотря на донимающие боли в спине и ногах. Дрожащими руками парень достал из потайного ящичка заветное серебряное кольцо, надел юноше на палец, и серебро отозвалось глубоким мелодичным звоном, словно кто-то ударил в небольшой колокол. Извивы на гербе засветились мягким жемчужным светом. Парень без сил рухнул обратно на стул. Так и есть. Ну, конечно же. Как он сразу не догадался? Парень наделен способностью чувствовать и использовать силу. Конечно, парень поступил так только из-за полной безнадежности. Кольцом Акалита нельзя было проверять каждого встречного и поперечного. Ищущий учеников для Академии маг обязан был сперва долго приглядываться, присматриваться, осторожно, что называется, по касательной, прощупывать подающего надежды. Кольцо пускали в ход лишь когда надо было вынести окончательный вердикт. Вместо использованного Академия присылала удачливому в поисках чародею новое. Но если силы кольца оказывались растрачены впустую, неприятностей не избежать, и притом достаточно крупных. Ссылка в дикие места, подобные Северному Клыку, еще могла рассматриваться как милость. «Великий свет!» – истово взмолился паре. «Сделай так, чтобы он был пригоден!» Парень недоуменно следил за действиями старика. Однако влитое в гости снадобье начинало действовать, а тяжелевшие веки закрывались. Несколько мгновений спустя человек крепко спал. А паре, забыв о сне и пище, выпотрошив все свои запасы пергамента, стремительно чертил все новые и новые руны. Он хотел знать все, но главным образом, способен ли этот странный гость стать учеником. Старика не особенно интересовало ни то, откуда этот человек взялся, ни что ему здесь надо. Представился отличный шанс вырваться из этого ледяного плена. А что там будет дальше, пусть разбирается милорд-ректор с деканами. Он, паре, должен получить позволение переселиться в более благополучные края. О дальнейшем же можно и не думать. Как бы там ни было, умирать здесь, в нищете и забвении на Северном Клыке, старик не хотел. За окнами не унималась буря. Паре потерял счет времени, забыл о сне и еде. Обложившись свитками, он чертил, считал и вычислял. Цифры тоже могут оказаться полезными, даже в таком деле, как магия. И чем дальше скользило перо, тем светлее становилось на душе паре. Да, этот мальчишка был магом. Сильным магом, с прекрасными задатками. Академия могла сделать из него хорошего погодника, толкового мастера полей, деятельного строителя, чьи здания не обвалятся и не рухнут, хоть бей в них тараном, и где огонь будет умирать сам, без вмешательства пожарных. И Академии будет совершенно неважно, как и откуда он попал сюда. Этим займутся специалисты, мастера проникновения в неведомое, в то время как сам мальчик станет честно исполнять свой долг. Или нечестно, но к паре это уже никакого отношения иметь не будет. Но для этого оставалось выяснить еще кое-что. Мечты паре были прекрасны. Нужно было лишь, чтобы его гость позволил проделать все это с собой. А принимая во внимание обстоятельства его появления здесь, уверенным нельзя было быть ни в чем. И потому паре потратил несколько часов на вычерчивание умопомрачительно сложной комбинации рун, чего ему не приходилось проделывать с молодости. Однако мастер-каллиграф наверняка остался бы доволен своим лучшим учеником. Память паре цепко хранила все потребные сведения. Когда за окнами наконец забрежил слабый и робкий свет, паре уже знал все, что ему было нужно. Знал и едва удерживался от того, чтобы не пуститься в пляс. Он тщательно приготовился к тому моменту, когда его гость проснется. Все прошедшие академию хорошие знатоки языков и наречий. Они умели объясниться, даже если речь собеседника оказывалась совершенно непонятной. Наконец парень открыл глаза. Парень не без удовольствия отметил, что взгляд у его гостя совершенно осмысленный, однако, как и положено, несколько растерянный. Наморщив лоб, юноша переводил глаза с ласково улыбающегося паре на собственную руку и обратно. «Паре», — сказал старик, прижимая руку к сердцу, — «а ты кто?» И он тем же жестом приложил ладонь гостя к его груди. Тот на миг замешкался, однако быстро сообразил, что от него хотят. Уже открыл рот, чтобы назвать свое имя, и внезапно осекся, словно налетев на всем ходу на незримую преграду. Недоуменно потер лоб, помассировал виски, потряс головой, словом проделал все то, что обычно делает человек, внезапно забывший свое собственное имя. Парень удовлетворенно вздохнул. Он не ошибся. Рунная магия не ошиблась. И прав был мастер-каллиграф, предсказывая ему паре большое будущее. Мальчишка побывал под прессом какого-то страшного, навек впечатавшегося в него заклятия. И если верить рунам, память у ночного гостя сейчас оказалась очень и очень прореженной. Он не должен был помнить ни себя, ни своего прошлого, ни даже своего имени. Он ничего бы не смог рассказать о том, откуда он взялся здесь, зачем явился и куда направляется. Разумеется, если как следует покопаться в его глубинной памяти, что-нибудь, возможно, и откроется. Но эти высокие материи были уже не по плечу скромному магу-каллиграфу. Парень, конечно же, не превратился в младенца. И вызнать кое-что о его прошлом можно, просто понаблюдав за тем, что у него будет получаться лучше всего. Но это в задачу пари уже не входило. Сейчас самое главное – научить чужака хоть немного говорить на эбине, широко распространившемся имперском языке, имевшем хождение от Волчьих островов до Огненного архипелага и от утонувшего краба до Восточной стены. Пусть об остальном болит голова у достопочтенных завсегдатаев Ордоса. Ему, паре, нужно просто выбраться отсюда. Тьма, тьма и еще раз тьма. Даже если этот парень сам разрушитель воплоти, ему, паре, это все равно. Он успеет умереть в довольстве, тепле и уюте прежде, чем кошмар последнего дня сделается реальностью. Старик вздохнул. Подвинул ближе к лежанке старый скрипучий стул и протянул вовремя пришедшему гостю миску с горячей похлебкой. Парень благодарно кивнул, неловко улыбнулся и взял ложку. Парень усмехнулся. Через месяц этот молодчик у него заговорит по-имперски. Пусть и не как сенатский ритор, на уровне варвара с Микамского пограничья. На первое время сойдет. А что будет дальше, не его паре забота. Серебряное кольцо, ставшее внезапно очень тяжелым, приятно оттягивало карман старика.